Оливковое масло бормотало и пузырилось. Молоденькая стрепуха царила над котлом, как Персефона над рекой скорби. Примечание. Персефона, жена Аида, богиня преисподней, река скорби, Ахирон, через который переправлялись тени умерших. Конец примечания. Улучив момент, она высыпала в масло лук, нарезанный кольцами, и вонючую розу. Примечание. Чеснок. Конец примечания.
Если раньше в котле жило кубло змеенышей, детки превратились в матерых гадюк.
Шипенье встало, хоть уши затыкай. Соблазнительный дымок потянулся по двору, заставляя людей принюхиваться, а собак оглушительно лает. Дождавшись, когда лук зарумянится стыдливой девой, стрепуха открыла крышку корзины, где ждала своего часа рыба. Разделанная заранее, натертая солью и спрызнутая уксусом, кефаль плюхалась в масляную бухточку кусок за куском. Сверху дождь над морем пролилось вино. Послед упала мелко порубленная зелень, и крышка опустилась на котел. Мужчины страдали. Они слонялись поодаль, стоически делая вид, что рыба их не интересует. Пища истинного героя — мясо. Хребтина вепря, полная жира, нога оленя, копченый окорок, дрозд, наконец. Пестрый дрозд, которым так радостно похрустеть. Рыбу же пусть едят слабые женщины, чья участь — прялка и веретено. Вот пусть едят, они пусть едят. А мы, сцепив зубы с мучительным презрением, стрепуха заглянула под крышку, хмыкнула с удовлетворением и добавила ломтики сладкого перца, а также дольки огуруса. Примечание. Огурец, греческое огурус, зеленый, недозрелый. Конец примечания. Выждав, пока овощи дойдут, она деревянной ложкой, способной оглушить циклопа, принялась таскать лакомство из котла в особую корзинку. Масло текло на землю, привлекая псов. Мальчик палкой отгонял свору от коврик ячменного хлеба. Ребенок и тот знал, вкушая пищу без хлеба, навлекаешь на себя гнев богов. Собравшись вокруг, женщины с любовью глядели на мальчика и с обожанием на стрепуху. Злость мужчин, изысканная пряность, придавала ожиданию остроты. —
У меня в отряде, — задумчиво сказал амфитрион, вслушиваясь в бурчание предателя живота, — дрался один лаконец. Помнится, он зашел в харчевню, дал хозяину рыбу, которую выклинчил в рыбачьем поселке, и велел состряпать ужин. Хозяин возразил, что рыба так просто не готовится. Нужно масло, хлеб. — Тупой чурбан! — вскричал лаконец. — Будь у меня хлеб и масло, стал бы я связываться с этой рыбой.
Хохот дюжих глоток был ему ответом.
— Заслужил! — кивнула стрепуха. — Держи!
Не успел сын Алкея опомниться, как в руки ему ткнулась миска. Запах тушеной кефали ударил в ноздри. На краю миски, словно волей богов, возникла черствая корочка. Миг, и корка с успехом заменила ложку. Остальные, в чьем отряде не сражался языкатый лаконец, с завистью следили, как амфитрион уплетает за обе щеки. «Позор!» — читалось на мрачных лицах.
«Еда героя — мясо. Лишь предатель согласится променять геройство на рыбную похлебку. Вот ты бы променял!» — взглядом обращался сосед к соседу и с ужасом замечал. «Ага, и сразу же...»
«Так готовила моя кормилица!» — стрепуха улыбнулась. «Ее привезли с Крита. Ты не боишься, что тебя сочтут бабой?»
«Нет», — мотнул головой амфитрион. Рот был слишком занят для ответа.
«Напрасно, я бы, например, сочла».
«Из-за рыбы?» — спросил амфитрион одними глазами.
«При чем тут рыба? Тот карасик, что растет у тебя?»
Стрепуха ткнула ложкой, разъясняя, где у сына Алкея растет карасик.
«Ему рановато в плаванье».
Прикончив угощение, амфитрион вернул миску.
«Твои братья называли карасика прыщом», — сказал он. «Копьем муравьишки». «Чем еще?»
«Заячьим хвостом. Карасик мне нравится больше. Полагаю, это у вас семейное».
«Талант Аэда?» — спросила Алкмена.
«Интерес вот к этому», — ответил амфитрион. «И показал?» Табун фракийских жеребцов бросился бы в пропасть, услыхав ржание микенцев. Холм, на котором стоял дворец, содрогнулся. Облака в небе кинулись в рассыпную. Из рыбоеда амфитрион превратился в богоравного мстителя, отплатившего за попранную мужскую честь. Фыркали женщины, брехали собаки, утирал слезы малыш Хлебодар, и лишь Алкмена, дочь Ванакта, сохраняла спокойствие.
«Неплохо», — согласилась она, когда шум стих. «Сегодня уже лучше. Полагаю, ночью у тебя просто съежился от страха. Еще кефали? Ты должен любить кефаль».
«Почему?» — не понял амфитрион.
«Я слышал, у тебя есть друг кефал. Кефал де Ионит, зять Басилея Афин. Кто любит кефала, тот любит и кефаль. Пригласи своего друга к нам в Микены. Я угощу его рыбной тезкой». Примечание. Игра слов «кефал» и «кефаль» происходит от единого корня «кефало» — «голова». Конец примечания.
Не говоря ни слова, амфитрион смотрел на девушку. Лицо его сделалось строгим, как на похоронах. Мало-помалу смолкли все вокруг. В тишине людям чудился странный звук — треск глиняных свистулек. Казалось, десятки игрушек выстроились в ряд с единственной целью — разлететься от ядра пущенного из пращи. Кое-кто из микенцев даже завертел головой, ища пращника-невидимку.
— Ты не хочешь звать кефала в гости? — удивилась Алкмена.
— Хочу, очень хочу.
— Так в чем дело?
— Не могу. Мой друг кефал похищен.
— Пиратами? Его продали в рабство?
— Богиней, — вздохнул амфитрион. — Его любят и холят, но в гости...
Затаив дыхание, Алкмена ждала.
— Нет, — прозвучал ответ. — В гости его не отпустят.
Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос, выкрала Эос, красавца кефала, от милой супруги.
Известие о похищении друга застало амфитриона в Арее. На корабле, пришедшем из Афин, плыл кто-то из родни Басилея Эректея. От него сын Алкея узнал, что в афинском дворце траур. Носить черные одежды боялись, по-живому-то, но рыдания не смолкали, считай, больше года. И Прокрида, жена кефала, с такой силой прижимала к себе маленького Аркесия, словно ребенка могли отобрать безжалостные боги. «Будь проклята, Эос, сестра солнца и луны!»
Заря смеялась.
«Будь проклята, Эос, дочь Гипериона и Феи!» Заря смеялась, выстилая пурпуром небо над Афинами. «Будь проклята, Эос, погибель красавцев!» «Ах, как весело!» — смеялась над проклятиями богиня в шафранном пеплосе. Чужие мужья были для нее вином для пьяницы, золотом для скряги, жертвоприношением на алтарь страсти. Первым стал Арей, бог войны, муж пенобедрый Афродиты. Этот пришел на ложе Эос доброй волей. Пришел и ушел. Остальных пылкая богиня, презрев скромность, похищала из родного дома. А что, иначе ведь откажут? Жена верность, прочие глупости. Вторым ее любовником стал охотник Орион, третьим — Клит Фессалиец, четвертым — Ганимед Троянец, пятым — бедный пастух Тифон. Для Тифона влюбленная Эос даже выпросила у Зевса бессмертие, забыв, впрочем, попросить и вечную молодость. Когда Тифон превратился в бессмертного старца, дряхлого и больного, Эос заперла несчастного на задворках своего дворца, предоставив слушать ее стоны под ласками очередного пленника. Иногда в минуты душевной слабости богиня подумывала обратить Тифона в сверчка, да все откладывала на потом. Кефал пополнил ее собрание красавцев. Он был настолько хорош в постели, что даже беспрерывное нытье любовника не раздражало Эос. «Я хочу домой», — бормотал он. «Позже, милый», — соглашалась Эос. «Сперва так и вот так. Я люблю свою жену». «Это правильно, дорогой. Ты порядочный человек. Давай этак и раз так. Я скучаю за сыном. О, ты лучший в мире отец, смотри. Я повернулась к тебе спинкой. Я покончу с собой. Как мое сокровище? Брошусь с террасы вниз головой. О, бросайся! Только обожди, я лягу внизу и приму должную позу. Я хочу домой! Как ты можешь говорить об этом, солнышко, если я беременна? Видишь, я родила тебе чудного мальчика Фаэтончика. Давай сделаем еще одного». «Я не люблю тебя», — прибегал Кефал к последнему средству. «И не надо», — радовалась богиня. «Моей любви хватит на двоих, на сотню», — вздыхал измученный Кефал. «Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. В мраке остался плененный Кефал, муж скорбящей Прокриды».
«Знаешь, — сказала Алкмена, — не гуляй на рассвете».
«Почему? — изумился Амфитрион.
— Украдут еще».
Она не шутила. Закусив губу, дочь Ванакта смотрела на него так, словно двор вымер в одночасье. Здесь не было ни единого человека, кроме них, двое на всю Айкумену — Уран и Гея, Девкалион и Пирра.
Примечание. Уран и Гея, небо и земля, родили титанов, циклопов, гекатанхейров и других, Девкалион и Пирра, праведники, оставшиеся в живых после потопа. Построив ковчег по совету Прометея, на десятый день они причалили к горе Парнас и возродили человечество. Конец примечания.
«Невесту тебя привезла!» Из мглы прошлого крикнула Амфитриону сестра, сойдя с колесницы.
«Дурачок! Своего счастья не понимаешь!»
И эхом откликнулся вопль мальчишки, загородившего путь Даймону-людоеду. «Отдай мою невесту!»
«Я понимаю», — кивнул Амфитрион. «Я никому ее не отдам».
«Хорошо», — сказал он, — «я буду осторожен».